богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Как Христос заботится о нас через наставников церкви. Часть первая.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии, что там еще, планшеты, телефоны, и откройте 4 главу «Послание к Ефесянам». «Послание к Ефесянам», 4 глава, для того, чтобы прочитать стихи с 11 по 16 включительно. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Вот такой интересный отрывок Священного Писания, который мы будем исследовать на протяжении двух воскресных служений. Итак, начнем. Из Нового Завета нам известно, что все избранные являются собственностью Бога Отца. И согласно своему замыслу, Бог Отец дарует их кому? Сыну. Дарует их Сыну Иисусу Христу. Поэтому Господь Иисус учил: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». И Он также учил: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». Это Евангелие от Иоанна, 6 глава, там 37 и 44 стихи. Итак, Христос получает от Отца спасенное человечество и заботится о нем. Мы можем с уверенностью сказать, что Церковь находится под властью совершенного пастыря Христа. Вам это нравится? Это очень хорошо. Я думаю, что всем нам это нравится. Нам приятно знать, что Иисус является нашим пастырем, тем, кто заботится обо всех наших нуждах и ведет путем духовного роста в небеса. Но далее, что мы узнаем и что мы узнаем из Писания, Господь дает поручение, которое нам может не понравиться. После воскресения Иисус делегирует часть своей власти кому? Апостолам. А если мы читаем Евангелие, то мы помним, какими интересными людьми они были. Вспомните 21 главу Евангелия от Иоанна, где Христос трижды повелевает Петру: «Паси агнцев моих, паси овец моих, паси овец моих». Как вы думаете, это сразу же понравилось остальным ученикам? Все ли люди из первой церкви вот с легкостью с этим соглашались? Не будем сейчас говорить о том, как это в те времена выглядело, да? Но наши современники вполне могли бы сказать: «Господи, кому ты поручаешь свою церковь? Кому ты доверяешь заботу о нас? Этому импульсивному, неуравновешенному человеку, который, кстати, совсем недавно трижды от тебя отрекся. Он о нас должен заботиться. Этот рыбак, этот простой человек. Господи, нам это может не понравиться». Ну хорошо, ладно, с Петром все понятно. Он покаялся, после этого Дух Святой через него великие дела делал. Он совершал чудеса, он приводил к спасению тысячи людей. И как-то мы можем принять, смириться с тем, что через Петра и других апостолов Господь заботится о своей церкви. С этим как-то можно смириться. Однако Иисус поручил заботу о церкви не только знаменитым апостолам, но и множеству других служителей, не обладающих особой известностью, не обладающих особой одаренностью, не совершавших великих дел и даже не знавших Христа при его земной жизни. Петр утверждал эту истину, когда писал пастырям церквей: «Пасите Божие стадо, какое у вас». 1 Петра 5:2. Смотрите, какая получается интересная цепочка. Бог Отец дарует спасенное, искупленное человечество Богу Сыну. Бог Сын доверяет заботу о ней апостолам, и апостолы пастырям поместных общин. Вот такая интересная здесь взаимосвязь. И сегодня Христос заботится о нас, о своей возлюбленной церкви, исключительно через служителей, через наставников. Напрямую Он не заботится. Но некоторые говорят, что заботится. Они говорят, что Христос им является, с ними ездит в автомобиле, там по дому у них ходит. Но это не более чем, скажем, просто неверное предположение. На самом деле Христос так сегодня не действует. А почему? Ну что, Он не может? Нет, Он может. Он же всемогущий Бог. Вот вспомните Моисея. Вот Моисей не мог лично заботиться о каждом в израильском народе. Почему? Ну, просто физически этого не мог. У него ни сил не было, ни времени, поэтому по совету тестя он делегировал свои полномочия многим своим помощникам. Господь Иисус не таков. Он всемогущий Бог. Он, если бы захотел, он бы устроил церковь так: я буду лично заботиться о каждом из вас. Вот после служения кто-то из вас уже задумал подойти к пастырям, к наставникам и что-то спросить, да? Как детей воспитывать, как с мужем жить, как с жену любить, как евангелизировать, как с грехом бороться. Вот представьте, было бы по-другому. Просто Иисус к вам пришел, прям домой, даже сюда приходить не надо. Вы бы у него спросили, он бы вам рассказал. Он может это сделать? Может. Но он решил так не делать. Он решил заботиться о нас через своих наставников. Почему? До конца мы не знаем, но можем предположить и в какой-то степени быть уверенными в том, что такой подход лучше и для нас, и для дела Божьего вообще. В чем состоит преимущество такого подхода? Ну, во-первых, такой подход утверждает церковь в смирении, прощении и послушании. Такой подход учит покрывать любовью несовершенство ближних. Ну, по плоти все мы существа очень гордые. И одно из наиболее ярких проявлений нашей гордыни связано с отвержением внешних авторитетов. Нам крайне не нравится, когда кто-то приходит в нашу жизнь и говорит, пусть даже на основании Библии, вот это у тебя неправильно, ты должен это изменить. А вот это правильно, в этом развивайся. Вот сам этот факт нам по плоти, в нашей гордыне, нам не нравится. Вы видели, как лошадей объезжают? Интересная картина. Видели, да? Вот так мы отвергаем любые, и как лошади сбрасывают наездника, да? И каким надо быть опытным наездником, чтобы усидеть на этой лошади. Вот так мы отвергаем любые внешние авторитеты. Тем более авторитеты людей, подобных нам. Не, ну Христу бы мы покорились. Нам так кажется. Но люди, которых мы прекрасно знаем и не считаем в чем-то лучше себя, мы видим их ошибки и согрешения, и несовершенства, и мы видим, что мы их в чем-то превосходим. Может быть, мы более образованные, может быть, мы более состоятельные. Нет, ну их слушаться трудно. Поэтому, чтобы повиноваться несовершенным наставникам, даже на основании Библии, от нас требуется особое смирение, кротость и терпение. Требуется прощение и снисходительность к их человеческим слабостям и оплошностям. Это хорошо для нас, хорошо для церкви. Это нас духовно развивает и утверждает в любви, прощении, снисхождении. Во-вторых, забота Христа о церкви через наставников развивает лидеров. Если бы Иисус руководил церковью напрямую, лидеры были бы не нужны, они никогда бы не развились. Лидеры развиваются в служении, в заботе об овцах, пастве Христовой, в заботе о ближних. Если бы Христос не руководил церковью через своих наставников, лидеры бы не появлялись и не развивались. А ведь земная жизнь, друзья, это вообще-то, знаете что? Это школа лидеров, которые будут управлять землей в тысячелетнем царстве. Помните притчу Христа из Евангелия от Луки, 19 глава, где он говорит: «Ты был верен в малом, возьми в управление несколько городов». То есть лидеры нужны для управления миром в тысячелетнем царстве и управлении на новой земле. В-третьих, служители ведь встречаются и ленивые, и нерадивые, и порой грубо не соответствующие библейским требованиям. И вот сталкиваясь с этим, мы начинаем ценить верных братьев. И что бесконечно важнее, мы начинаем более и более любить Христа как совершенного пастыря. Ведь нам только кажется, что если бы Христос нас напрямую пас, мы бы вели себя совсем по-другому. Нет, ну сначала бы, да, первую неделю, вторую, третью, а потом бы привыкли и начали бы ему сопротивляться, и начали бы еще и командовать Христом. Помните, как Петр командовал? Господи, да не будет с тобой этого, значит, на крест не ходи, туда не иди, туда иди. Мы бы сейчас стали указывать Христу. Поэтому Господь, чтобы мы ценили Его и любили более и более, посылает нам несовершенных земных лидеров, через которых Он нас тренирует. Итак, давайте запомним. Господь заботится о нас, о церкви, через своих представителей. Да, Он всемогущий Бог и мог бы делать это напрямую, являясь каждому лично, но для нашего же блага Он действует через наставников церкви. Трудность заключается в том, что по плоти мы не хотим принимать пасторство людей, подобных нам. Или принимаем частично, поверхностно, лишь на показ, маскируя в сердце своеволие. Так как наши сердца по плоти злые и греховные, вот за нечестивыми нам легко пойти. За какими-то политическими вождями, за звездами спорта, музыки или бизнеса. Туда наши сердца так и льнут, сами. Вот вы зайдете к какому-нибудь подростку и увидите у него плакат какого-нибудь спортсмена или артиста. Он же не слушал проповеди о том, что купи этот плакат, это так важно. Его никто не убеждал. Его сердце само это производит, правильно? А вот чтобы он последовал за верными наставниками, тут нужно уже сверхъестественное воздействие на него, Святого Духа. Так? Так. Так что проблема принятия пасторства – очень важная проблема. Ее необходимо решать. В противном случае мы окажемся вообще вне обучающей программы Христа. Вот, друзья, поймите, у Христа для Его церкви есть только одна обучающая программа. Он учит свою церковь, как сказано в 12 стихе, совершенствует святых через своих служителей. Поэтому люди, которые говорят: «А мне служители не нужны, я развиваюсь без них», они просто себя обманывают. Второй программы нет. Нет такой программы, чтобы Бог совершенствовал святых без лидеров, которых Он посылает. И для вас индивидуальную программу Христос разрабатывать не будет. И не разработал. Вы об этом знаете или нет? Он не разработал для вас специальную, именную индивидуальную программу в обход общей программы, которая изложена в Новом Завете. Я уверен, что многие люди, которые страдают, а ведь они страдают от того, что не принимают служение и заботу пастырей, просто совершенно не понимают, что такое церковь, как она работает и как Христос заботится о ней через своих представителей. Поэтому давайте более подробно поговорим об этом вопросе, обратившись к Слову Божьему. И сегодня мы рассмотрим стих 11-12, а в следующий раз стих 13-16. Прежде всего, необходимо сказать, отвечая на вопрос, как Господь заботится о нас через наставников церкви, прежде всего, необходимо сказать, что Христос дарует нам наставников церкви. Вот Его забота проявляется в том, что Он нас не оставил одних, а даровал нам наставников церкви. Стих 11. «И поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». И вот слово здесь, переведенное как «поставил», точнее можно перевести «дал», «даровал». Дарами Христа являются не только наши способности для служения, То есть не только, вот скажем там, дар милосердия, дар служения, дар благотворительности, или дар говорения, или дар руководства. Вот такими дарами являются не только наши способности, о которых сказано в 7 стихе, но, что еще не менее важно, особыми дарами, подарками Господа являются люди, вот руководители и наставники церкви. Они сами являются этими подарками, о чем сказано, начиная с 8 стиха и далее. И в данном случае Павел перечисляет служение тех, кого он считает такими подарками. Это апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учители. Но сразу скажем в начале, что служители, грубо не соответствующие требованиям Библии, подарками Христа не являются. Итак, давайте разберемся со всеми вот этими служениями, о которых сказано в 11 стихе. Апостолы и пророки – это кто? Это служители, которые трудились в самом начале при становлении церкви. Взгляните на 20 стих 2 главы. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Здесь Павел сравнивает церковь с чем? Со строящимся зданием, где служение апостолов он называет основанием или, говоря по-другому, фундаментом. Ясно, что фундамент закладывается когда? В начале строения. Сколько раз? Один раз. Церковь сравнивается со строением, и служение апостолов и пророков – это фундамент. Фундамент не закладывают второй раз, третий. И сейчас, я думаю, что если сравнивать церковь со строением, уже кровля ставится, да? Сейчас не время фундамента. Что я хочу этим сказать? Я хочу этим сказать, что сегодня служение апостолов и пророков не существует. Некоторые, правда, ведут себя как апостолы. Некоторые претендуют на то, что они пророки. Некоторые открыто называют себя апостолами. Вот в харизматических церквах так и есть. Апостол там такой-то. Женщины-апостолы, мужчины-апостолы. Но все это обман. Апостолы – это 12 человек, избранных Христом. Один из них, Иуда, отпал, и на его место был избран Матфей. Деяния 1 глава. Далее Господь сам избрал еще одного апостола. Кого? Павла, Деяния 9 глава. Слово «апостол», греческое «апостолос», означает «посланный с миссией», «посланник». 12 апостолов и Павел были личными посланниками Христа. Вы спросите, а почему же в Новом Завете и другие братья назывались апостолами? Например, Варнава, Сила, Тимофей и некоторые еще. Это уже апостолы в широком смысле. Они являются посланниками церквей. Они тоже посланы с миссией, но они апостолы в широком смысле. Они не личные посланники Христа, а посланники церквей. Но апостолы, о которых мы сейчас говорим, это личные посланники Христа, 12 человек и Павел. Пророки – это кто? Это люди, возвещающие Слово Божие. В широком смысле пророками можно назвать тех, кто проповедует Писание вообще. Но в данном случае речь идет о пророках в более узком значении. Это люди, которые получали прямое откровение от Бога и доносили до церкви. До формирования канона Нового Завета, когда еще верующие не имели записанного Слова Господнего, пророки проповедовали учение, получаемое от Бога напрямую. Потому что первая церковь, она не знала, как функционировать правильно. Верующие еще не могли открыть Новый Завет и прочитать об этом. Поэтому в первой церкви нужны были пророки, возвещающие волю Божью. Важно сказать, что апостолы были еще и пророками. Павел и Петр получали прямые откровения и доносили их до церкви. Однако в первом веке были пророки, которые не были апостолами. Сегодня мы имеем Библию, поэтому нужды в прямых откровениях нет. Нет, друзья? Нет. Соответственно, пророческое служение в таком смысле существовать не может. Сегодня нужны проповедники, пророки в широком смысле этого слова, разъясняющие библейское учение. Нам нужно понять, что апостолы и пророки – это фундамент, основание церкви. Он был заложен в первом веке, это служение уникальное, оно закончилось и больше никогда не повторяется. А вот евангелисты, пастыри и учители – это уже служители, которые были и во времена апостолов, и существуют по сей день. Кто эти люди? Евангелисты – это братья, имеющие дар Святого Духа для возвещения евангельской вести. Речь не идет об обычном благовестии, которым должен заниматься каждый из нас. Речь идет об особом служении, о свидетельстве большому количеству грешников. Евангелисты могут организовывать новые церкви, а могут служить в поместной общине, снаряжая верующих на дело благовестия. Так вот, например, Тимофей, как мы узнаем из 2 Тимофею 4:5, он был благовестником, евангелистом, и мы знаем, что он был еще и пастырем. Обычно одаренные пастыри, они одновременно и евангелисты, потому что они проповедуют слово и снаряжают церковь на дело евангелизации. Пастыри, от греческого поймен, пастух, человек, который заботится об овцах. И в Ветхом и в Новом Завете образ пастуха символизирует духовное питание и руководство народом Божьим. Важно помнить, что согласно анализу греческих слов 1 Петра 5:1-2, пастырь, епископ и пресвитер – это не указание на сложную церковную иерархию. Знаете, вот епископ – это какой-то человек над поместными церквами. Там, значит, пастырь – это менее значимый, пресвитер – там еще менее значимый. Нет, речь идет вообще не об этом. Епископ, пастырь и пресвитер – это один и тот же человек, это служитель поместной церкви, это пастырь поместной церкви. Кстати, вот в послании к Титу, в первой главе, Павел призывает поставить по всем городам пресвитеров, в 5 стихе, а далее излагает требования к епископам. Что это значит? Это значит, что пресвитеры и епископы – это одни и те же люди, которых следовало поставить по всем городам, чтобы они служили в поместных церквах. Почему Павел ставил пресвитеров? Потому что он был апостол, и у него были уникальные полномочия. Сегодня уникальных полномочий, как у Павла, нет ни у кого, хотя, еще раз повторю, некоторые претендуют. Поэтому мы не можем ставить пастырей в других церквах. Только если мы откроем новую церковь где-то, мы можем дать совет, рекомендацию новой церкви, которая связана с нами, и то, если она пожелает к ней прислушаться. Итак, пастырь, епископ и пресвитер – это один и тот же человек. А учитель – это кто? Учитель – это наставник церкви. Греческий союз «кай», переведенный как «и», означает «то есть» или «в особенности». Поэтому слова Павла – пастырями и учителями еще можно перевести пастырями, то есть учителями. И там еще греческий текст подчеркивает, что, скорее всего, речь идет об одном служении. То есть пастыри, которые и есть учители. Понимаете, друзья, да? И в послании к Тимофею Павел пишет о пресвитерах, которые трудятся в слове и в учении. То есть они пресвитеры, и они учат, они в учении. Итак, на наш взгляд, пастырь и учитель – это служение одного человека. Если вы пресвитер, значит, вы занимаетесь учением в церкви. И я думаю, что многие верные пастыри, учители, они одновременно могут быть еще и евангелистами. Сегодня основная забота о развитии церкви возложена на этих людей, на пастырей и учителей. Именно обучение слову через проповедь и личный пример – самое значимое проявление любви и заботы наставников об овцах паствы Христа. И в 11 стихе сказано «Он поставил». Вот этих служителей Господь дарует церкви. Они являются дарами от Господа. Не все они одинаковые. Среди них есть более ценные и менее ценные дары. Что отличает более ценных? Более ценные с невероятной посвященностью преданы разъяснению Библии. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. 1 Тимофею 5:17. Чем более драгоценным даром от Христа Церкви является человек, тем с большей благодарностью мы должны его воспринимать. Друзья, если мы слышим о какой-то благословенной церкви, вот недавно братья писали эссе по биографическому очерку Чарльза Спержена. Если мы слышим о какой-то благословенной церкви, мы понимаем, одна из ключевых причин ее благословения состоит в чем? В том, что Господь даровал этой церкви какого-то особого человека или даже группу особых благословенных братьев. Еще в Ветхом Завете, обещая благословить свой народ, Бог говорил: «И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием». Иеремия 3:15. Среди обычных благословений, которых желают многие христиане, о которых многие из нас молятся, могут быть хорошая работа, хорошая семья, здоровье, интересное служение в церкви. Но немногие осознают, что более важным и более значимым благословением является нахождение под влиянием одаренных и просвещенных духовных наставников. Ведь именно пастыри дают направление всей нашей жизни, отношению к браку, служению, материальным ценностям, труду, отдыху, всему. Мы просто этого до конца не осознаем. Мы до конца не осознаем, насколько пастыри влияют на нашу жизнь. Для того, чтобы научиться принимать заботу Господа о церкви через наставников, необходимо ценить их как дары Христа. Вот представьте, что вы кому-то подарили дорогой подарок. Вы тяжело трудились долгое время. Вы откладывали средства. Потом вы выбирали подарок очень долго, несколько недель. Вы вложили в него чувство любви, заботы о близком человеке. Вы вручили этот подарок. А на следующий день узнали, что ваш ближний просто выкинул его на следующий день. Понятно, что подобное вы сочтете очень оскорбительным для себя. Почему? Потому что основная проблема здесь даже не в стоимости самого подарка, а в выражении отношения к вам. Человек просто взял и перечеркнул все ваши добрые чувства, все ваше расположение, любовь, заботу и дружбу. Я помню, когда я был ребенком, отец подарил мне очень такой дешевый подарок, какого-то необычного жука. Я его испугался, и он его тут же выкинул в траву. И вот до сих пор я помню это, такое переживание. Я видел, что он его от сердца мне подарил, а я не знал, что с ним делать. А представьте, если дар гораздо более ценный и значимый. Поймите, основной вопрос не в нашем отношении к самим наставникам, к самим подаркам. Подарки здесь не играют ключевую роль. А основной вопрос в нашем отношении ко Христу. Ведь для того, чтобы дать нам эти дары, Господь завоевывал право, о чем сказано, например, в 8 стихе: «Вошел на высоту, пленил плен и дал дары человекам». То есть для того, чтобы давать нам в качестве даров особых, одаренных, благословенных наставников, Христос много потрудился. Что Он сделал? Он оставил славу небес. Он прожил земную жизнь. Он воспитывал апостолов, которые написали Писание. И он делал очень много, и он пленил плен и дал дары человекам, то есть он победил сатану, грех и смерть. И он нас, плененных дьяволом, рабов греха, вывел и взял в свой плен и сделал рабами праведности. И вот из этого числа рабов праведности, плененных в свой плен, он выделил некоторых людей, благословил их, одарил их особо и даровал своей церкви для ее успеха и духовного процветания. Вот как много сделал Христос ради того, чтобы его церковь не осталась без верных пастырей. И представьте, насколько же люди могут оскорблять Господа, ставя ни во что, игнорируя его драгоценные дары. А что бывает с теми, кто отвергает благодать Христа? Господь применяет к ним отцовское, пасторское, воспитывающее наказание. Применяет? А как? Ну, например, он может оставить вообще без служителя, вообще, без верных служителей. Знаете ли вы, что несколько сот евангельских церквей России вообще не имеют пресвитеров? Вообще нет пресвитеров. И среди них немало церквей, в которых не то, что нет пресвитеров, а мужчин вообще нет. И знаете, как сестры молятся? Они говорят: «Господи, пошли нам братика». Вот они так молятся. Искренне, сердечно, просто. Они не просят о каком-то пастыре, там, одаренном, хотя бы мужчина был, чтобы им самим не пришлось там как-то чем-то управлять. Не хочу сказать, далек от того, чтобы сказать, что все эти церкви непременно наказаны за недостойное отношение к служителям, но какие-то общины вполне могут быть и наказаны. И наказание это, друзья, ужасно, гораздо хуже, чем мы себе можем это представить. Без одаренных служителей Господа духовная жизнь уныла и горька. Ну что, сестры там собираются, попоют. Или если есть братья, но которые не являются истинными служителями, они говорят что-то неправильное, или говорят вообще что-то непонятное. И люди слушают, слушают целый час или меньше, слушают, а назидания нет, а духовного роста нет. Это как карусель. Вроде ехал, ехал, ветер в тебя дул, вроде двигался, деревья вокруг мелькали, а выходишь там же, где сел. Это тупик. Это очень драматично. И это влияет на все сферы жизни. И это очень драматично. И люди становятся растерянными, обескураженными. Они превращаются в жертвы своих страстей и различных заблуждений. Как известно, овцы, оставленные без пастуха, обречены на гибель. Я братьям говорил во время занятия в четверг. Овцы – это вообще, знаете, такое медленно передвигающееся мясо. Они совершенно беззащитны перед хищниками. Отбившись от стада, овца точно погибнет, пропадет, если пастух не найдет ее и не вернет, потому что у овцы нет никакого инстинкта самосохранения. Вот кот ваш уходит куда-то, потом приходит. Собака уходит, через 2 дня может вернуться. С овцой такого не случится. У нее нет способности ориентироваться на местность. Если овцу просто не стричь, я думаю, вы видели в интернете картинки нестриженной овцы, через какое-то время она просто погибнет. Теория эволюции не работает. Те, кто говорят, что сначала появились животные, через миллионы лет люди, а как же овцы эти миллионы лет жили? Они не могут жить вообще без людей. Авель был пастухом сразу же после грехопадения. Господь отдал этих животных под защиту людей. И они живут под защитой пастуха. Все известные животные могут жить самостоятельно, но овцы не могут. Овца просто может перевернуться на спину, и у нее там процессы такие происходят, что она погибает. Перевернуться назад сама не может. Нужен пастух. Другие овцы не специалисты, чтобы они подошли, помогли ей перевернуться. Они так не мыслят. Писание не случайно называет нас, верующих, овцами, подчеркивая нашу зависимость от Христа, который заботится о церкви через пастырей учителей. А вы знаете, что когда люди не принимают служение даров Христа, Бог может наказать их, не только лишив добрых пастырей, а еще и направив их к лжепастырям. Это тоже часть наказания Господня. Приведу одну иллюстрацию, которая с небольшими отличиями многократно повторялась и повторяется. Человек находился в здоровой библейской церкви. Однако все это время совершенно безосновательно враждовал против ее верных пастырей. Придирался ко всяким второстепенным вопросам, был постоянно недоволен, бубнил. Не получив поддержку других верующих в своей вражде, он оставил поместную церковь и перешел в другую общину, близкую по своим взглядам, к харизматическим. Там он подружился с пастырем, который ему очень понравился и был таким замечательным другом. И так он с ним сблизился, что этот человек через какое-то время буквально не заметил, как остался и без загородного дома, и без автомобиля, и без личных сбережений. Теперь он живет в депрессии, на всех обижен, ни в какую церковь не ходит, с неверующей женой, 3 детьми в однокомнатной квартире, оставшейся от родителей, существует. По воскресеньям он ни в какую церковь не ходит, утром отправляется с детьми на прогулку, вечером встречается с неверующими друзьями в баре. Не удивляйтесь, друзья, неурядицам и проблемам в жизни отвергающих истинных наставников. Они наказаны Богом. Им предстоит все большая и большая духовная деградация. Они выбрали этот путь непослушания, и они должны насытиться от своего пути. Некоторые должны дойти до края, до полного безумия, до краха своей жизни. Если они покаятся в конце, это тоже благодать Божия. И благодать, она не всегда мягкая и ласковая. Она бывает и строгая, и воспитывающая. Итак, люди враждуют против служителей подарков Христа и даже не представляют, во что же превратится их жизнь без пасторской заботы или того хуже, под опекой лжепастырей. Прежде всего, Господь заботится о нас через наставников церкви, потому что дарует нам их. Это благодать. Сегодня наличие истинных пастырей – это большая редкость и великое благословение. И, кстати, вот таких вот пастырей, да, действительно, Божьих людей, их немного. И поэтому я объясняю иногда братьям, что нет задачи открыть в одном городе 20 церквей. Ну, потому что обычно пастырей так много Господь не дает. Если, конечно, даст, то можно и 30 открыть. Но обычно их не хватает. И поэтому, так как Христос не часто дарует свои подарки вот так вот преизобильно, как многим кажется, то и количество церквей должно соответствовать этим дарам. Нет ничего хорошего в том, чтобы открывать церкви, которым будут руководить люди, не обученные, не призванные, не одаренные. Из этого ничего хорошего не получается. Так Христос заботится о нас через наставников церкви. Это первое. Второе. Его забота проявляется в том, что Христос готовит нас к служению через наставников церкви. Стих 12. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Катартисмос, совершение. Это слово означает снаряжение, квалификация. Вообще это медицинский термин, который употребляли, когда речь шла даже о вправлении костей. Через своих наставников. Иисус для этого их и дарует церкви. Господь совершенствует нас, повышает нашу квалификацию, развивает наши дары, помогает нам понять наши дары и применить наши дары. Он направляет нас, Он через этих наставников исправляет наши ошибки и заблуждения. Для чего? Чтобы подготовить нас на дело служения. Чтобы мы служили своими дарами с правильным богословием, с правильными целями, с правильными мотивами, используя правильные библейские, а не человеческие средства для созидания тела Христова, то есть для развития церкви, ее укрепления в любви и истине. Айкадаме – созидание, строение, возведение, развитие. Обладая даром учительства, смотрите, как работает церковь. Я хочу, чтобы вы здесь были внимательны, чтобы вы запомнили, как работает церковь, каковы ее основные цели, в чем состоит ее благословение. Вот сейчас здесь мы будем об этом говорить. Обладая даром учительства, пастыри разъясняют Слово Божие. И обладая даром руководства, они поручают обученным и верным христианам различные церковные служения в соответствии с их дарами, поясняя задачи этого служения. Вот многие люди, которые впервые посещают нашу общину, уже неоднократно говорили одно и то же. Они не понимают наше богословие, не понимают структуру церкви, не понимают, как она управляется, но они уже неоднократно говорили и писали приблизительно следующее. Как у вас здесь все здорово организовано? Как вы считаете, а почему так организовано? Почему вы подъезжаете к дому молитвы и вас встречают, помогают припарковать ваш автомобиль? Почему само здание убрано и всегда готово к встрече гостей? Почему вся община разделена по группам? В каждой группе есть наставники, благодаря чему ни один человек не остается без пасторского попечения. Почему всегда на церковных собраниях звучит разъяснение Библии? Почему музыканты поют, воскресная школа работает, кухня кормит, книги печатаются, видео и аудиопроповеди распространяются? Почему все сотрудники вовремя получают заработную плату? Может быть, это все организовалось как-то случайно, как-то вот само собой, хаотично? Тем более, что люди говорят, мы не видим, чтобы вы ходили и командовали. Такое впечатление, что вы вообще ничего не делаете. Конечно же, нет. Несколько лет ушло на обучение лидеров в церкви. Затем лидеры, пресвитеры разработали план различных служений. После этого служения поручались братьям в соответствии с их дарами. Не все служения удалось отладить сразу. Не все братья были способны их совершать. И даже сегодня мы постоянно работаем над тем, чтобы расширять и улучшать работу церкви. Это еженедельный кропотливый труд. Вот сегодня никто из вас овец не держит, друзья. А жаль. Я иногда, если где-то проезжаю и вижу овец, я думаю, что нам не хватает понимания работы пастуха. Но что может быть немножко ближе нам? Может быть, кто-то из вас спортом когда-то занимался в жизни. И в этом смысле работу пастуха, пресвитера можно сравнить с работой тренера, причем в командных видах спорта. Что делает тренер? Он заботится о том, чтобы у всех спортсменов была экипировка, правильно? Если бутс нету, если майки нет, если гетров нет, как вы будете играть? У всех должна быть экипировка. Все должны знать свое место в команде, все должны знать правила и идти играть. Вот на что похоже служение церкви. То есть я объясняю вам, какие бывают дары, помогаю вам понять ваши дары, рассказываю, какие библейские служения, и призываю идти и служить. Вот как работает церковь. И мы прекрасно знаем, что от тренера зависит много. И история спорта хранит немало примеров того, как после смены тренера результаты игры команды либо в лучшую сторону, либо в худшую изменяются. И поймите такую вещь, друзья. Тренер, он сам не должен играть за команду. Ну, он может, конечно, но не должен. Его задача объяснить, и его задача, может быть, показать какое-то техническое действие, но играть должны игроки. Понимаете или нет? Иногда люди приходят и говорят, проведите евангелизацию. Нет, мы вас снаряжаем, а вы идите и благовествуйте мир. Мы вам объясняем, идите и служите. Они говорят, вот нужно какое-то дело милосердия сделать. Мы вам объясняем, как правильно, идите и делайте это дело милосердия. Вот как правильно работает церковь. Неправильно, когда наоборот, верующие снаряжают пресвитера, и пресвитер ходит, чешет затылок, как бы сделать то или другое. Это все с точностью да наоборот. Пресвитеры совершают святых, они объясняют, разъясняют, поручают, и верующие служат. И тогда церковь развивается и процветает. Сегодня многие спрашивают, чем измеряется успех, прогресс? Один брат спросил, когда у нас будет пробуждение в церкви? Я хотел сказать, но оно уже идет. Как? В чем оно состоит? В чем состоит успех, процветание, пробуждение церкви? Вот 12 стих об этом говорит. Когда пастыри проповедуют слово, святые применяют услышанное и трудятся в соответствии со своей духовной одаренностью на благо развития церкви, так что в общине укрепляется любовь и единство в истине, это и есть духовный успех, прогресс и пробуждение в церкви. Библия нигде не говорит о количественном росте. Библия не говорит, пастырь, ты обязан служить так, чтобы церковь постоянно росла количественно. Вот здесь в 16 стихе сказано, приращение для созидания самого себя в любви, это речь идет о духовном росте. Поэтому забудьте вообще о количестве. В хорошем смысле этого слова. И сфокусируйтесь на том, чтобы вот этот замысел работал, чтобы пастыри наставляют, вы отзывчивы. Не так, что вы послушали проповедь о том, что жены должны служить семье, пришли дома, устроили мужу скандал. Это не совершение святых. Вы должны быть отзывчивы, вы слышите слово, вы тут же стараетесь его применить ради славы Божьей. Вот тогда церковь развивается, есть успех и благословение, и процветание. А количественный рост – это побочный уже продукт. Помните, как Деяния 2 глава? Они пребывали в общении, в учении, в молитве, а Господь прилагал спасаемых церкви. Может прилагать, если в этот период у него много избранных, может не прилагать, может более интенсивно прилагать, менее интенсивно прилагать. Это вообще не наш вопрос. Наш вопрос состоит в том, чтобы совершенствоваться под влиянием служения даров Христа, которыми Он обильно наделил свою церковь, если Он ее наделил. Я говорю о какой-то поместной общине. Вот в чем состоит служение церкви. Понимаете, друзья? Или нет? Вот наша цель. Наша цель, вот что мы хотим. Если бы Господь не заботился о церкви, даруя ей наставников, руководителей, она незамедлительно погрузилась бы в хаос и неустройство. Поэтому, если мы не хотим быть послушны пресвитерам на основании Библии, мы просто разрушаем порядок в общине, препятствуем подготовке верующих к служению своими дарами для укрепления тела Христова. Люди иногда говорят, а какая у вас программа развития церкви? Покажите мне вашу программу развития церкви. Что мы должны сказать? Мы должны открыть 4 главу послания к Ефесянам и прочитать стих 11-16. Вот это наша программа. Когда святые слушают наставления наставников, идут и служат своими дарами, а доказательством того, что все это правильно происходит, в церкви укрепляется единство и любовь в истине. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!